Говорит радио «Свобода». Итоги первого тура выборов на Украине. Почему российские спецслужбы ополчились на интернет вещей? В Японии объявлено название новой эры правления будущего императора Нарухито. Здравствуйте. Об этих и других событиях и темах понедельника 1 апреля в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами в ближайшие 55 минут буду я, Александр Гостев. Итак, первая и, наверное, главная тема нашей программы. К этому моменту все еще продолжается скрупулезный подсчет голосов на выборах президента Украины. Украинский центр избирком постепенно обновляет данные на своем сайте. В последние часы проценты, набранные кандидатами, однако уже почти не меняются. После подсчета более 90% бюллетеней шоумен и продюсер Владимир Зеленский набирают более 30% голосов. Действующий президент Петр Порошенко более 16%. Они, по предварительным данным, и выходят во второй тур 21 апреля. Юлия Тимошенко оказалась на третьем месте, у нее лишь чуть более 13% голосов. Об итогах 31 марта на Украине моя беседа с коллегой, обозревателем «Радио Свобода» и знатоком украинской политики Александрой Вагнер. Александра, результат, который показал Владимир Зеленский в воскресенье, он был, конечно, ожидаемым в некоторой степени, но таких цифр, наверное, предсказать не мог все-таки никто. На ваш взгляд, это было больше протестное голосование или действительно есть люди, которые поверили в Зеленского, пришли, проголосовали за него и сейчас ждут от него, ну, чего-то необычайного?
Ну, по поводу того, что от выборов украинцы ждут чего-то необычайного, это, в общем, часто такое представление у очень многих даже экспертов, и поэтому, наверное, действительно этому соответствуют и цифры, поскольку явка была довольно высокая для европейских стран, она вообще абсолютно заоблачная, это более 60% избирателей пришли проголосовать. И, конечно, Зеленский протестный кандидат, это однозначно, потому что очевидно, что за него голосовали те люди, которые не хотели голосовать за одного из тех кандидатов, которые представляют, ну, скажем так, ожидаемую политику, потому что и все остальные кандидаты, помимо Зеленского, и Тимошенко, и Порошенко, и Гриценко, это люди, которые в политике уже много лет, и, естественно, собственно, уже их можно, в конце концов, причислить к политической элите, и, в общем, конечно, голосование за Зеленского, за человека, который раньше с политикой никак связан не был, это протестное голосование. Говорят, что за него голосуют молодые люди в большом количестве, но я думаю, что подтвердить все эти теории и догадки можно будет уже во втором туре, когда станет понятно, кто выиграет эти выборы, действительно.
Как вы думаете, сам он от себя ожидал вот такой прыти, таких результатов? Ведь очень много мнений высказывалось и до вчерашнего дня, и сегодня их еще больше звучит, что он, в общем-то, не столько, так скажем, богемная личность, сколько вообще подставная, не самостоятельная фигура, и те, кто за ним стоит, вот они настоящие политики, и они, если Зеленский победит, конечно, во втором туре, будут определять судьбу страны в ближайшие годы. О ком идет речь?
В общем, это, конечно, тоже, скажем так, из разряда конспиративных теорий, но, тем не менее, нельзя исключить того, что Зеленский знаком с Коломойским, это один из крупнейших олигархов украинских, по крайней мере, его бизнес очень сильно завязан на телеканал 1+1, который Коломойскому, Игорю Коломойскому принадлежит. И понятно, что он каким-то образом все-таки связан с ним. Но говорить о том, что Коломойский стоит за его избирательной кампанией или средствами за его избирательной кампанией, мы тоже утверждать этого не можем. Но мы знаем, по крайней мере, из факты, которые у нас есть, это то, что Игорь Коломойский действительно может быть, зол на то, что произошло после прихода к власти Порошенко, действующего президента, потому что был национализирован его банк, Приватбанк, и сейчас он активно борется за то, чтобы каким-то образом получить компенсацию за это. Причины были таковы, что и сейчас, в общем-то, в лондонском суде рассматривается дело, и в киевском суде рассматривается еще одно дело. Суть его заключается в том, что банк, который принадлежал Коломойскому, Приватбанк, был национализирован из-за того, что якобы близкие фирмы, принадлежащие ему и близким его людям, отмыли, вывели оттуда очень крупные суммы денег. Но, конечно, насколько это соответствует действительности, насколько связано это, мы, как журналисты, которые любят, конечно, факты проверенные, не можем этого доказать.
Сейчас способны ли Порошенко и Тимошенко как-то удивить и нас всех, и собственных избирателей? Или, допустим, вот, скажем так, между ними слишком много ненависти, мостов сожжено, они уже как-то переманить друг друга избирателей не смогут. И, в общем, Зеленский, судя по всему, однозначный кандидат на первое место.
Если посмотреть на программы Порошенко и Тимошенко, они не так разительно отличаются, как может показаться на первый взгляд. И Порошенко, и Тимошенко выступают за интеграцию дальнейшую, более плотное сотрудничество с Европейским Союзом, с НАТО. Они выступают за модернизацию армии и за поддержку тех людей, которые воевали в Донбассе, участвовали в боевых действиях их семей. То есть, в принципе, это вещи, которые сходны. И я не думаю, что все избиратели Тимошенко, которые проголосовали за нее вот в первом туре выборов, не могут проголосовать за Порошенко. Мне кажется, что вполне это возможно. И я не думаю, что Порошенко и Тимошенко – это такие вот прямо отъявленные враги. У нас на сайте были опубликованы фотогалереи, на которых показана вот история, политическая история этих двух кандидатов, этих двух политиков украинских. И, в общем-то, по этим фотографиям видно, что они очень часто были вместе, очень часто там общались. И даже то, что Тимошенко во время предвыборной кампании обвиняла Порошенко, например, в коррупции, тем, что он не может эту коррупцию побороть, это, в общем-то, действительно часть этой политической игры предвыборной, но не, скажем так, прямо отъявленная как бы ненависть. Поэтому я не думаю, что избиратели Тимошенко прям побегут к Зеленскому. Мне так не кажется.
Подытоживая нашу с вами беседу, второй тур обещает быть интересным. По вашему мнению, ничего еще не решено, и нас запросто ждут любые сюрпризы. Или я ошибаюсь?
Да, я думаю, что нельзя говорить о том, что во втором туре победит какой-то из кандидатов. Мне кажется, сейчас это совершенно непонятно. Непонятно, кто из избирателей, которые проголосовали за других кандидатов, помимо Зеленского, будет голосовать за Порошенко, кто будет голосовать за Зеленского, поэтому интрига, конечно, сохранится.
Напомню, что я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» и знатоком украинской политики Александрой Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Цитата. «Нам хотелось бы видеть у руля не партию войны, а партию мира, которая была бы нацелена на поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе Минских соглашений». Так пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал итоги первого тура украинских президентских выборов. По словам кремлевского спикера, Россия не намерена поздравлять с выходом во второй тур никого из кандидатов, ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского. Тем временем в Государственной Думе и в Совете Федерации уже прозвучали предложения о непризнании итогов голосования на Украине. Впрочем, Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции по этому вопросу. По мнению руководителя Московского центра политико-географических исследований, политолога Николая Петрова, российские власти устроят победа любого кандидата на украинских выборах, кроме действующего президента Петра Порошенко. С Николаем Петровым побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Я поизучала, какая реакция уже появилась со стороны российских официальных лиц, но в основном, насколько я вижу, это какие-то представители Госдумы и сенаторы реагируют на то, что произошло на первые результаты первого тура украинских выборов. И у меня сложилось такое ощущение, что с одной стороны продолжают то, что называется, мочить Порошенко, но в то же время как будто бы Порошенко, они все-таки видят лидером этой гонки. Там даже были мнения, что Зеленский отдаст ему свои голоса или какой-то будет использован административный ресурс. Как вы считаете, действительно ли представители российских властей хотели бы видеть Порошенко лидером этой президентской гонки?
Я думаю, что нет, что любой другой кандидат, кроме Порошенко, устраивает Кремль достаточно, потому что именно со сменой президента можно каким-то образом рассчитывать на изменение формата российско-украинских отношений, которые сегодня зашли в такой тупик и с переизбранием Порошенко оттуда вряд ли выйдут.
Но можно ли предположить, что Зеленского все-таки, не знаю, не воспринимают как серьезного политика в Кремле и Государственной Думе?
Я думаю, думаю, рано сейчас говорить о Зеленском как о серьезном политике, да, можно смотреть на команду, которая с ним работает, но понятно, что любой новый президент, в том числе и Зеленский, это шанс для каких-то реальных шагов в плане улучшения российско-украинских отношений. То есть мне кажется, что сегодня преждевременно нет просто оснований смотреть, каким образом Зеленский может вести себя в случае избрания президентом, но в случае избрания президентом Порошенко ситуация ясна, и она для Кремля вполне себе негативна.
То есть это какое-то продолжение той же самой линии, которая сейчас происходит, ну, то есть тупикового какого-то развития?
Да, и я думаю, что отчасти позиция украинского электората, она чем-то напоминает позицию Кремля, да, то есть люди голосуют за Зеленского не потому, что они знают что-то о нем, позволяющее считать его сильным, хорошим, грамотным политиком, а потому что им неприятен по разным причинам Порошенко, и они надеются на изменения.
То есть запрос на перемены назрел?
Ну, он всегда назревает в Украине, и там только один был случай, когда действующему президенту удалось избраться на второй срок, а так постоянно на всех выборах происходит смена президента.
Российские СМИ уже цитируют одно из первых высказываний Зеленского после этих выборов о том, что бы он сказал Владимиру Путину при первой встрече. И эта цитата начинается со слов, что «спасибо вам за возврат наших территорий, компенсируйте вот те затраты». То есть можно ли предположить, что это некий предвыборный такой маневр, или это действительно отражает некое видение Зеленского российско-украинских отношений после выборов?
Я думаю, не только можно, но нужно. Да? Зеленский во многом такая табула раса, у него нет послужного списка и нет ничего в прошлом, в отличие от Порошенко, что заставляло бы его выстраивать какую-то линию в соответствии с теми действиями или обещаниями, которые он давал. И наоборот, он сделал это заявление, когда стало понятно, что он побеждает в первом туре, и когда уже, собственно, началась подготовка ко второму туру, а во втором туре Зеленскому надо перетянуть на свою сторону многих избирателей, которые достаточно жестко относятся к России. В этом смысле у любого политика предвыборная риторика может очень слабо соотноситься с реальными действиями после избрания. Да? Но в случае Порошенко это не просто риторика, а это действие на протяжении всего президентского срока, а в случае Зеленского это лозунги, которые, как мне кажется, совершенно рационально он считает способны усилить его электоральную поддержку.
Но на ваш взгляд, насколько Зеленский был бы удобным президентом Украины для Кремля?
Ну, я думаю, что в сравнении с Порошенко любой другой кандидат, будь то Зеленский, будь то Тимошенко, Кремль считает более удобными для себя, а Зеленского, наверное, даже больше, чем Тимошенко, потому что это как бы не опытный профессиональный политик с одной стороны, а с другой стороны это человек, который меньше обременен, чем многие другие игроки на украинской политической сцене и грузом прошлого, и своими личными или корпоративными интересами.
Можете ли вы предположить, каким образом будут развиваться события на Донбассе в случае победы Зеленского? Будет ли какое-то улучшение или, наоборот, усугубление ситуации?
Рано говорить о том, как могут там развиваться события, поскольку они зависят не только от взаимоотношений Москвы и Киева, но и от общей международной обстановки. Но представить себе, что выход вот из той патовой ситуации, в которой все это находится последние годы, или, по крайней мере, поиск такого выхода, да, конечно, в случае прихода Зеленского и в случае как бы обнуления того негативного груза прошлого и в отношении Москвы, и в отношении Киева, шансы какие-то появляются.
Кстати, в Госдуме уже звучали какие-то голоса о непризнании вообще украинских выборов в связи с тем, что там не было российских наблюдателей. Насколько, на ваш взгляд, серьезно стоит к таким заявлениям относиться?
Заявлений со стороны Госдумы в этой сфере, где они ничего не определяют, трудно относиться серьезно. Там было уже заявление Косачева, это все-таки более серьезный игрок в Совете Федерации, который тоже сказал о возможном непризнании. Я думаю, что Речь идет скорее о проработке или подготовке потенциального, хотя и не очень сейчас, мне кажется, вероятного варианта победы Порошенко. А в случае победы Зеленского, я думаю, будут сделаны попытки совершить прорыв российско-украинских отношений.
Это было мнение политолога Николая Петрова, с которым беседовала моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». Российские правоохранительные органы озаботились контролем над интернетом вещей. Согласно концепции развития сетей интернета вещей, которая разрабатывается Минкомсвязью и Минтрансом, в них должны быть внедрены системы средств оперативно-розыскных мероприятий. На самом деле интернет вещей, вопреки расхожему представлению, это не чайники и холодильники в мировой паутине, а миллиарды устройств, в основном крохотных датчиков, общающиеся между собой в сети, в которой человеку делать нечего. И все же, для чего ФСБ хочет контролировать интернет вещей и станут ли за россиянами следить через каждый утюг? Объясняет интернет-эксперт Алексей Семеняк, с которым говорил мой коллега, наш научный обозреватель Сергей Добрынин.
Речь про то, что это самое в тех документах, которые сейчас готовятся, указывается необходимость контроля, скажем так, правоохранительных органов, в частности, там, ФСБ, да, к доступу этих органов к устройствам, которые обеспечивают, собственно говоря, работу этой системы. Ну, здесь на самом деле, как сказать, здесь есть два аспекта. То есть достаточно понятно, почему это делается. Речь, скорее всего, идет про то, что хочется быть уверенным в двух вещах. Первое, что если в интернете вещей оказываются нехорошие вещи, вот, да, то есть какие-то там, условно говоря, бомба, да, которая каким-то образом управляется удаленно, да, вот, то для того, чтобы отследить цепочку запуска срабатывания, например, да, при проведении каких-то расследований, если вдруг что-то происходит, да, естественно, что нужно смотреть в интернет вещей тоже, потому что, ну, то есть, да, кто-то там нажал какую-то кнопку, да, запрос пошел на какой-то сервер, с этого сервера что-то там произошло и так далее, если мы дальше доходим до какой-то технологической сети, в которой мы ни на что не смотрим, то дальше не очень понятно, как все-таки развивались события, да, то есть мы, возможно, не сможем отследить в результате вот эти самые события, которые привели к чему-то.
То есть речь идет о том, что сервисы, связанные с интернетом вещей, их могут террористы использовать для того, чтобы дистанционно взрывать, например, бомбы. И для того, чтобы контролировать, нужно иметь какой-то контроль за этими сервисами.
Я предполагаю, что это, скорее всего, один из двух важных векторов угроз. Здесь, скорее, речь все-таки не про контроль, потому что если мы знаем, что там есть какая-то подобная штука, вот, да, то нам ее надо не контролировать, ее надо обезвреживать. Да, то есть здесь, скорее, речь не про контроль, а про расследование задним числом. То есть нам надо понять, почему произошло то, что произошло, и откуда что-то пришло. Да? Для того, чтобы понимать, откуда, нам надо стартовать от точки назначения. То есть, если это какой-то опасный объект, который подключен к интернету вещей, нам надо идти от него, и для этого, соответственно, конечно, здорово было бы иметь полный контроль, в том числе и над технологической частью вот этого самого интернета вещей, чтобы отслеживать дальше оттуда, распутывая клубок и отслеживая в результате, что послужило толчком. То есть, ну, откуда пришла команда, собственно говоря.
Я все-таки хочу привести какой-то пример понятный. Например, какой-то террорист, он берет систему, которая предназначена для управления холодильником, например, дистанционным, но встраивает ее в какое-то устройство, да, какую-то бомбу. Пользуется при этом сервисом, допустим, я не знаю, там, фирма Ariston, Bosch или какой-то другой. И тут ФСБ, например, получает возможность задним числом понять, кто именно дал команду с помощью этой системы и кто был террористом.
Грубо говоря, да, мы знаем, что вот здесь что-то произошло, да, если у нас есть информация о трафике в этом сегменте, технологическом сегменте интернета вещей, мы дальше смотрим, какие запросы, то есть какие данные там ходили, откуда они приходили. Вот так шаг за шагом мы, соответственно, можем отследить. Это сложная очень работа, да, мы на шаг за шагом можем отследить, откуда оно приходило на каждом этапе, потому что, как правило, это все-таки управляется не напрямую злоумышленником, да, а через какие-то промежуточные узлы. Вот, да, то есть мы можем вычислять эти промежуточные узлы, и в результате у нас есть шанс отследить, кто, собственно говоря, послал исходную команду. Киев, да, вычислить террориста. Это, на мой взгляд, первый вектор угрозы, который это самое рассматривается. Второй, это то, что интернет вещей, то есть мы говорим, что это интернет вещей, якобы, но теоретически может оказаться, что интернет вещей используется для обхода тех ограничений, которые есть в интернете людей. Там ходят, скажем, доступны те сайты, которые решением каких-то государственных органов, судов и так далее, они заблокированы. А в интернете вещей они оказываются не заблокированы, потому что там же вещи. Вот. Но на самом деле никто не мешает, естественно, людям воспользоваться этим и оттуда достать как бы такой неконтролируемый трафик.
То есть мой холодильник может иметь доступ к сайту Грани.ру, например, заблокированному, а я через него могу его туда посмотреть.
Да, абсолютно, абсолютно. То есть это контроль того, что вот такого не происходит. Это два соображения, которые мне видятся и которые я, ну, насколько я понимаю, из общения с коллегами, это не существует. Возможно, есть и больше, но я, честно говоря, мне не попадаюсь.
Но вот теперь понятно, что есть опасения пользователей вещей, подключенных к интернету. Многие из них, например, обладают камерами, обладают устройствами звукозаписи и так далее. Насколько правоохранительные органы смогут получить доступ к тому, что видит там или что слышит моя домашняя колонка, грубо говоря?
Да, ну здесь есть два момента. Во-первых, да, безусловно, это все будет доступно. Правда, надо понимать, что домашние колонки, которые сейчас обоют, там какие-нибудь, да, Алисы, Алексы и так далее, да, они работают через обычные механизмы интернета людей, да, и они точно так же, собственно говоря, видны. Вот интернет вещей здесь, ну, ситуацию как бы не ухудшит. То есть те устройства, которые сейчас являются устройствами IT, да, они подключены совершенно классическим образом и уже слушаются точно так же, как все остальное. Второй вопрос, что здесь есть, на мой взгляд, несколько завышенные ожидания. В том смысле, что трафик, который создается вот этими устройствами, да, и особенно если мы говорим про развитие в будущем, да, то есть как это будет там через некоторое время, когда этих устройств будет много, количество событий, вернее, в этой сети, оно очень большое. И реально КПД этой всей истории становится, на мой взгляд, достаточно низким, просто потому что найти в этом огромнейшем объеме событий, какие-то события, которые нам важны, становится все сложнее и сложнее. А для обработки и хранения этого объема информации нужно все больше и больше мощности. Тех систем, которые, собственно говоря, это контролируют. Поэтому вот такая стрельба по площадям, она, на мой взгляд, проблему будет решать достаточно условно, скажем так. То есть это я не хочу сказать, что вот те цели, которые я обозначил сначала, что они вообще недостижимы. Но, на мой взгляд, вот звучит это гораздо проще, чем делается. Вот, то есть на практике реализация вот таких систем, ну, то есть хорошо контролировать запрещенный трафик, относительно можно, относительно. Но стоят ли вот эти все большие усилия вот этого, и не надо ли, собственно говоря, если мы как-то отгораживаем просто интернет вещей, да, то есть если у нас появляются технологические сети интернет вещей, просто контролировать, скажем так, стыки с интернетом людей, вот, это, на мой взгляд, будет проще в плане там контроля какого-то над трафиком.
Вообще интернет вещей, правильно ли я понимаю, что это действительно большая новая история, что нас скоро будет окружать большое количество датчиков, камер, всего остального, они будут маленькие, они будут все связаны с глобальной сетью.
Поэтому есть хорошие предпосылки того, что да, что IoT, он качественно поменяет, собственно говоря, вот тот ландшафт, который у нас сейчас есть, потому что по большому счету все равно наши все устройства, большинство устройств, которые мы видим, интернет вещей, они работают в интернете людей. Да, то есть коннективити у них в интернете людей. Это совершенно классический коннективити. Вот есть хороший шанс увидеть в обозримом будущем интернет вещей в виде отдельных технологических, скажем так, решений. 5G может ситуацию поменять качественно, потому что если он разворачивается массово, да, то не надо строить свою систему коннективити, да, не надо думать об этом, а оно уже просто родится. То есть вопрос только в том, чтобы подключаться к тому, что дает, собственно говоря, оператор. То есть это да, это может сильно все поменять, и действительно те сегменты, которые IT, которые уже сейчас, в принципе, они есть, которые отдельные, но они, это станет уже нормой жизни, иметь просто отдельно большие технологические сегменты IT, где устройств намного больше, чем сейчас.
С интернет-экспертом Алексеем Семенякой говорил мой коллега, наш научный обозреватель Сергей Добрынин. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В Москве в Музее истории ГУЛАГа подготовили к изданию книгу рисованных историй под названием «Вы жившие». В основу легли интервью с жертвами сталинских репрессий. Проект в первую очередь адресован подросткам и молодым людям. Согласно статистическим данным, в России около половины респондентов в возрасте от 18 до 24 лет ничего не знают о государственном терроре 30-х-50-х годов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Книга «Вы жившие» существует сейчас в электронном виде. Она размещена на сайте Музея истории ГУЛАГа. Вскоре, в апреле, выйдет и бумажная версия. Это более привычный для комиксов формат. Правда, у веб-варианта есть свои плюсы. Рисунки с краткими подписями соседствуют здесь с видеоклипами. Это записанные музейными сотрудниками интервью, в которых уже очень немолодые люди вспоминают о пережитом. В их числе Юлия Пашаева. Ее родители были расстреляны, ее брата и сестер раскидали по разным детским домам в разных концах страны. Они нашли друг друга только взрослыми. И только тогда, со слов старшей сестры, Юлия Пашаева узнала о семейной драме.
В 1937 году вызвали папу на допрос неожиданно. После этого допроса его арестовали. И в Красногорском был длинный-длинный барак, где помещали арестованных. И Галина, ей было 13 лет, она подбежала к этому бараку. Там был высокий забор, она нашла щель. И когда охранник с ружьем обходил этот барак кругом, она подбежала к окну и стала звать папу, кричать. Он подошел к окну и стал с ней говорить. «Скажи маме, я ни в чем не виноват, меня обвинили и меня приговорили к расстрелу». Галина, вот последний раз она видела папу.
В книге «Вы жившие» под одной обложкой собраны не только комиксы, каждый из которых посвящен отдельной человеческой судьбе. Всякий рисованный рассказ завершается цифрами. Это данные о числе несправедливо осужденных по тем или иным политическим статьям, о погибших в тюрьмах, колониях и лагерях, наконец, о миллионах реабилитированных. Сборник «Вы жившие» его создатели назвали графическими новеллами. Слово «комикс» употреблять остереглись. Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов признается, что применительно к такому скорбному проекту веселое слово показалось немного неуместным. Впрочем, только немного.
С одной стороны, да, действительно, комикс воспринимается как жанр легкий. Но это восприятие, мне кажется, только у нас в России. И понимание, что комикс – это просто новая какая-то форма повествования, еще не пришло. Ну, как-то мы вот то, что это графические новеллы, ну, все вместе сошлись, что это подходящее название.
Что это никого не будет раздражать.
Если честно, мы про это чуть-чуть думали, не то, что мы прям задались целью, а как это будет восприниматься. Были первые сомнения, но уже понятно, что есть комикс, который рассказывает о Холокосте, есть в мире уже множество комиксов, которые посвящены и Хиросиме, и другим трагедиям 20 века. У нас в России, вот я знаю, готовится комикс, который посвящен и блокаде, и вот, собственно, наш комикс, посвященный репрессивной истории. Мы назвали графические новеллы, но для, мне кажется, людей, которые возьмут это в руки, ну, им не так будет важно, графическая новелла или комикс, то есть они должны будут погрузиться в материал. И здесь мне еще кажется важным, что эти истории, которые там рассказываются, они связаны с историями, которые рассказываются у нас в экспозиции. Это такой мостик от этой доступной формы более сложному рассказу, более глубокому рассказу, потому что истории эти с предметами, с видеорядом представлены у нас в экспозиции.
То есть в экспозиции не только видеоинтервью, но и какие-то артефакты?
Наша постоянная экспозиция называется «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны». И здесь вот этот ракурс на судьбы людей, и это даже не просто ракурс, а мы это выносим в первые ряды, и вот это для нас важно. Вот эти документы, нормативы, все большие цифры статистические, которые мы знаем, за этим стоят конкретные люди. И вот через прикосновение к истории одного конкретного человека ты по-другому начинаешь воспринимать и 700 тысяч человек расстрелянных, и что было с их родственниками, кто такие дети врагов народа. Ты понимаешь, что такое спецпереселенцы и депортированные. судьба человека представлена такими специальными экспозиционными модулями, в которых есть предметы, посвященные конкретно одному человеку, и рассказ, когда посетитель подходит к витрине, витрина посвящена одному человеку, он снимает специальный наушник, и запускается видеорассказ. Это и видео, это архивные фотографии, это документы, письма. Вот этот видеорассказ с одной стороны, с другой стороны, это в жанре вербатим, когда мы собрали все источники и сформировали такой рассказ, и этот рассказ читают актеры Театра нации, и вот каждая судьба человека, она озвучена конкретным актером. Некоторые из этих историй, у нас в экспозиции их 16, вот 4 представлены как раз в графической новелле.
Как вообще возникла идея сделать книжку комиксов?
Мы продумывали, как выстраивать коммуникацию с молодыми людьми, какие могут быть актуальные формы. И мы обращаемся к коллегам извне, которые занимаются какими-то разными вещами, которые, может быть, не всегда применимы к музейному делу. То есть нам нужен какой-то всегда свежий взгляд. Это и с высшей школы экономики, с разными кафедрами взаимодействуем. А конкретно вот появление комиксов – это результат взаимодействия с рекламной компанией BBDO. Мы обратились к ним, чтобы они попробовали предложить нам, какими проектами, какими делами можно выстраивать новые коммуникации, как можно эту историю рассказывать. В этом агентстве была собрана группа, сотрудники агентства и привлеченные молодые люди генерировали идеи, и было много разных интересных предложений. Комикс – это одно из предложений. Надо сказать, что это не на коммерческой основе, а это их такая социальная ответственность. Агентство BBDO разделяет то, чем мы занимаемся, и они решили вот оказать нам такое содействие безвозмездно, предложили нам 10 разных вариантов и проектов, и один из проектов – это, собственно, комиксы. Остальные проекты мы отложили, а сконцентрировались как раз на комиксах, и вот это взаимодействие с рекламным агентством были подобраны разные художники.
Роман, а вы сразу приняли эту идею? Все-таки она на грани того, что мы связываем с привычной жизнью музея и массовой культурой.
Надо сказать, у нас уже почва была подготовлена, и уже некоторые мои коллеги с идеей создать комиксы на нашу тему, они уже обращались, но не было вот какого-то такого ключевого, наверное, импульса, и не было команды, которая вот взяла бы это в разработку, потому что мы сразу ставим себе планку, что это должно быть на высоком художественном уровне, должна быть проработка и научная, и дальше продвижение этих комиксов, новые формы осмысления или вовлечения в осмысление людей, это то, чем мы занимаемся. У нас уже сформирована постоянная экспозиция, мы уже выходим вовне, за стены музея. Это просто как бы такая стратегия, что мы привлекаем к нам в музей творцов, художников, людей, которых также волнует тема репрессий, волнует 20 век, его современные трактовки или тень, которая из 20 века на день сегодняшний нас накрывает.
Говорит Роман Романов. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». В Японии 1 апреля произошло важнейшее символическое событие, которого ждали с нетерпением. Генеральный секретарь правительства Йосихиде Суга в прямом телеэфире объявил название новой эры, которая по существующей традиции начнется с воцарением нового императора Нарухито. Это произойдет через месяц, 30 апреля, когда его отец, 85-летний император Акихито, отречется от престола. Название новой эры – Рейва, что условно можно перевести как «благоденствие и гармония». Правящая в Японии династия считается самым древним монаршим родом в мире. Название каждой эры императорского правления широко используется в Японии. Оно значится на монетах, личных документах, выпусках газет и так далее. Об этом рассказывает живущий в Токио журналист и политолог-востоковед Василий Головнин. Какую символику, смысловые ассоциации и какие, может быть, надежды для японцев несет название новой эры? Вот уходящая эпоха императора Акихито, насколько я помню, называется «Достигнутый мир». А это благоденствие и процветание, правильно?
Да, уходящая эпоха, которая осталась месяц или даже уже чуть меньше месяца, называется Хэйсэй. Я бы даже сказал, может быть, не достигнутое, а достижение мира. Такая интерпретация чаще признается. И надо сказать, что это название попало в точку, потому что впервые за свою новейшую историю во время эры пребывания на троне нынешнего императора Япония ни с кем не воевала. Ну и вот эта пора завершается. Объявлена новая эра, которая наступит меньше, чем через месяц. Рейва. Проблема в том, что названия эр в Японии не имеют такого четко выраженного перевода, потому что вот эти два иероглифа вызывают у японца, воспитанного в этой вот иероглифической среде символов, массу различных чувств и ощущений, которые выразить двумя четкими конкретными словами очень сложно. Но если суммировать то, что я слышал от специалистов, получается что-то такое вроде благоденствие и гармония, или даже добро и мир. Наверное, такая трактовка наиболее близка к истине. И, в общем-то, японцам новое слово понравилось, и мне оно тоже понравилось, потому что рейва – это звучит как-то хорошо по-японски, и в то же время так достаточно энергично. Тем более, что для японцев есть один очень важный нюанс, вот скажем, если говорить о том, что вкладывается. Вкладывается один, ну, его можно назвать националистический нюанс, или такой подчеркнуто национальный. Дело в том, что эти эры императоров в Японии непрерывно называются, назначаются 7 века новой эры. И всегда иероглифы для них, и те, и термины искали в классической китайской литературе. И этот вот нынешний термин, нынешнее название эпохи нового императора впервые происходит из литературы японской. Из первой самой большой антологии японских стихов, японской поэзии «Манъёсю», которая тоже была составлена в 7 веке новой эры. Это было сделано по настоянию премьер-министра Абе, который, в общем-то, националист государственник по своим взглядам, и он хотел от китайской традиции явно отмежеваться. Поэтому вот такой момент очень-очень важен. И сегодня его все подчеркивают в комментариях.
А в повседневной жизни японцы больше используют западный календарь или же и в быту словосочетания и иероглифы, вот эра Хэнсэй, а теперь эра Рейва употребляются широко?
Да, употребляются, конечно, очень широко. Опросы общественного мнения показывают, что люди в своей жизни используют их примерно половина на половину. Причем используют собственных эр по годам императора более свойственно людям постарше. Среди молодежи популярностью пользуется обычная международная система летоисчисления. Поэтому сейчас в Японии абсолютно равноценно живут две системы, международная и собственная. И, в общем-то, все знают, что сейчас одновременно идет и 2019 год, и 31 год Хэйсэй. Но вот эти традиционные летоисчисление очень важно для японцев, потому что оно используется, во-первых, в массе официальных документов. На автомобильных правах сейчас написан 31 год Хэйсэй, и будет тот год, когда они истекают, он будет тоже указан в традиционной системе. И это используется в документообороте органов местного самоуправления, в документах медицинского страхования. Поэтому летоисчисление по традиционной системе, оно окружает японца с самых ранних лет и до смерти. Для них это что-то, в общем-то, такое очень важное. Это чем они сталкиваются каждый день. Ну, газеты, допустим, себя, дату на листе газеты ставят и в международной системе, и в собственной японской. Газеты с несколько более националистическим оттенком первые ставят собственный год, потом 2019, ну а более либеральные и левые наоборот.
Вообще отречение императора, добровольное отречение для Японии, это да, событие уникальное. Вот как это все обставлено и организовано не в административном смысле, а в религиозно-сакральном?
Да. Это событие уникальное для Японии новейшего времени, Японии модернизированной, когда она перенесла западные порядки и написала закон в конце 19 века об императоре и императорской семье, который вот предполагает, что государя от его обязанностей избавляет только смерть. А раньше, в феодальные времена, японские императоры спокойненько уходили в отставку, как говорится, и были эпохи, когда это было обычным делом. Была целая длинная эпоха в средневековье раннем, когда императоры сознательно быстро уходили уходили в отставку, назначали императором какого-нибудь маленького ребенка или даже младенца, а сами удалялись в монастырь и именно там имели реальные полномочия. Поэтому сам факт ухода для Японии – это не новость. Но, конечно, естественно, это имеет колоссальный сакральный смысл, потому что император, как мы все знаем, до окончания Второй мировой войны, вернее, до 1 января 1946 года, имел статус живого бога. То есть это был бог, воплотившийся на время в смертной оболочке человека. Это не вызывало никаких улыбок. После поражения в войне американцы заставили императора Японии отказаться от этого статуса, заявить, что он человек, но все равно для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец национальной религии синто. Это как бы мостик между миром смертных людей и огромным сонмом, бесчисленным сонмом синтоистских божеств. Это такая вот символическая фигура. И, кстати, в нынешней конституции послевоенный император этого статуса был лишен. Теперь император в Японии называется весьма туманно символ государства и единства народа, что, в общем-то, и соответствует тому, что о нем думают японцы. Это действительно символ Японии, это символ японской нации, японской культуры, связи современности с прошлым, и даже скорее вот именно такой вот культурный символ, потому что былой сакральный и мистический смысл, конечно, император уже сейчас в значительной мере утратил, особенно в глазах молодежи.
Какой процент японцев убежденные монархисты, по вашим наблюдениям, а кто, что называется, ну, монархист по привычке, потому что иного представить нельзя?
Опять же, я хочу подчеркнуть, европейские понятия и российские понятия монархистов и республиканцев на Японию распространять нельзя и невозможно, и такого и не было никогда. В Японии, ну, за исключением очень узкой группы крайне левых людей, ну или, скажем, коммунистов на каком-то, причем очень коротком этапе, никто никогда ни о какой республике и не говорил. Ну а тем более, что сейчас Япония в реальности и стала самой настоящей парламентской республикой. Движения монархистов здесь в сущности и не было никогда, потому что роль императора как основы нации и как символа нации, действительно, ее единство с древностью и единство с культурой, вот этот смысл императора никто под сомнение и не ставят. Даже коммунисты, которые когда-то выступали за ликвидацию императора как института, в общем, сейчас активно об этом перестали говорить. Это вообще не тема для обсуждения в Японии. Ну, в отличие, допустим, от островной стороны на противоположном конце Евразии, от Великобритании, где, в общем-то, есть немалый круг сторонников ликвидации монархии.
Ну, Акихито очень пожилой человек, он уходит на пенсию через месяц. Понятно, что он где-то там будет цветы рассматривать или выращивать у себя в саду. Все внимание обращено сейчас на Нарухито, на будущего императора. Вот от него ждут ли каких-то изменений в привычном придворном укладе жизни?
Конечно, что-то будет, потому что изменения в привычном придворном укладе происходят уже давно. Они начались даже еще при дедушке, при императоре Сёва, который пережил всю войну. Например, при нем уже японский император отказался от такого понятия, как гарем, института наложниц. Он стал жить с одной женой. А Акихито пошел еще дальше. Он женился не на девушке из аристократического круга. Он женился на девушке по любви, которую он встретил во время игры в теннис. Это было шоком для Японии, и в какой-то мере вот эта история любви будущего сына неба и простой девушки, хотя и из очень богатой семьи, это стало для японцев в самом начале 50-х годов прошлого века одним из важнейших символов обновления и вообще демократического перестройства Японии. И у будущего императора Нарухито, у него тоже была своя любовная история. Он долго очень ухаживал за своей нынешней супругой Масако. Она бывший карьерный дипломат. У нее отец был очень крупный деятель японского МИД. И она долго не хотела отказываться от своей блестящей дипломатической карьеры ради того, чтобы выйти замуж за будущего императора. Тем более, что все знают, что японский двор придворная жизнь очень замкнутой, зарегулированной. У будущей императрицы Масаку были колоссальные сложности в этом плане, хотя японцы не любят сплетничать на такие темы. Но сам будущий император Нарухито не раз открыто говорил о том, что он выступает против чрезмерной жесткости, закрытости дворцовой. И, в общем-то, делал несколько раз довольно резкие для японца намеки на то, что он хотел бы там больших перемен. Так что будем ждать, что-то они обязательно сделают.
Я напоминаю, что беседовал с живущим в Токио политологом-востоковедом Василием Головниным. Вы слушаете программу «Время свободы», и в завершении ее я представляю вам очередной выпуск архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров» под названием «В мире Дюка Эллингтона» к столетию со дня рождения музыканта. Ее подготовили Александр Генис и музыковед Соломон Волков. Впервые она прозвучала в эфире «Радио Свобода» 17 апреля 1999 года.
В мире Дюка Эллингтона люди улыбаются, танцуют и любят друг друга. Им хорошо, ибо главная задача его музыки – приподнять человеческий дух. Эта музыка воспевает свободу выражения, свободу выбора. Она раскрывает величие жизни. Мы ее любим за то, что она учит нас нравиться самим себе. За последние 100 лет мало было художников, способных силой Дюка Эллингтона выразить триумфы и падения человека. Майлз Дэвис как-то сказал, что все музыканты должны раз в год на коленях благодарить Господа за то, что он послал нам Дюка Эллингтона. Художественный директор джазового оркестра Нью-Йоркского Линкольн-центра Уинтон Марсалис.
У микрофона Александр Генис. Наша сегодняшняя беседа с музыковедом Соломоном Волковым посвящена столетию со дня рождения выдающегося американского музыканта Дюка Эллингтона.
Прозвучал знаменитый эллингтоновский караван. Это та мелодия, которая, пожалуй, у почти всех ассоциируется с Эллингтоном. И я опросил с десяток моих знакомых в Нью-Йорке, и русских, и американцев, знатоков джаза, и тех, которые о нем знают не очень много, какова их любимая тема Эллингтона. Практически все ответили – караван. Парадокс заключается в том, что это, быть может, самая знаменитая тема Эллингтона самому Эллингтону не принадлежит. И вот здесь мы только начинаем наше путешествие в настоящий, а не картонный и не сахарный мир Дюка Эллингтона. Дело в том, что он был институцией, этот человек. Он работал десятки лет в области джаза. Он написал огромное количество сочинений. Причем подсчеты здесь самые разные, и это само по себе достаточно показательно. В одних источниках говорится, что Эллингтон принадлежит приблизительно 1000 опусов, в других – 2, а некоторые называют даже цифры, доходящие до 6000. Традиционным стало сопоставление Дюка Эллингтона с самыми лучшими классическими композиторами 20 века. Его обыкновенно сопоставляют и с Шонбергом, и с Равелем, и с Бартоком, и со Стравинским. Но вот здесь мы наблюдаем парадокс. Разве можно было бы говорить, скажем, о Бартоке или о Стравинском, если мы не знали точно, сколько композиций принадлежит их перу? И разве можно было бы говорить о Бартоке и о Стравинском, что лучшие их мелодии им самим не принадлежат? А в случае с Эллингтоном дело обстоит именно таким образом, и это нисколько не уменьшает его величия. Кто же на самом деле написал «Караван»? Он принадлежит перу Хуана Тизола, имени которого никто не слышал. Это пуэрториканский тромбонист, человек, получивший классическое музыкальное образование, много лет проработавший с Эллингтоном и, очевидно, довольный своим положением в оркестре Эллингтона, никогда он никаких особых прав вот на этот караван и на другие опусы, которые тоже его перу принадлежат, не предъявлял. Абсолютно та же история со знаменитым Билли Стрейхорном, тоже многолетним сотрудником Эллингтона, перу которого принадлежит «Take the A-Train», еще одна визитная карточка оркестра Эллингтона. И так происходит почти со всеми самыми популярными мелодиями Эллингтона. То есть этот человек мелодистом, очевидно, не был.
Соломон, но джаз ведь это и не мелодия. Джаз — это нечто другое. Импровизация, огонь, энергия.
Но нельзя все сводить просто к авторству мелодии, не
вот,
так ли?
Вот здесь мы приходим к тому, что нового привнес вообще в джаз Эллингтон. И к тому, каким на самом деле молодым искусством является джаз. Вот мы празднуем сегодня столетие со дня рождения Эллингтона. А джаз на самом деле не намного старше тот джаз, который мы знаем. И Эллингтон на наших глазах это искусство создавал, он его творил. И он действительно стоит у его истоков, так же, как Бах, предположим, стоит у истоков современной классической музыки.
Соломон, Дворжак уговаривал в свое время американских музыкантов быть американцами, а не подражать Европе. Можно ли считать, в связи с тем, что вы говорите, джаз вообще музыку Эллингтона, в частности, ответом нового света старому?
И да, и нет, потому что именно Эллингтон, как никто другой, учился у старого света и использовал музыку старого света. Его перо, в частности, принадлежит знаменитая сюита джазовых обработок Пер Гюнта, сочинение Эдварда Грига, норвежского композитора.
А есть ли русский сюжет творчества Эллингтона? Дело в том, что когда мы беседуем об американцах русского происхождения, Минухине, Гершвине, Берлине, понятно, что все они люди с русской культурой, связаны с ней, и это естественное соотношение. Другое дело, когда речь заходит об афроамериканцах. Тут вариант более экзотический. Тем интереснее узнать о связях Эллингтона с русской музыкой.
И здесь Эллингтон был новатором, потому что он ввел в джаз творчество Петра Ильича Чайковского. Он автор потрясающей сюиты обработок, основанных на музыке Чайковского из «Щелкунчика».
Умерший в 75 лет Эллингтон прожил весьма долгую и очень плодотворную жизнь. Соломон, какой, по-вашему, период был лучшим в его творчестве?
Ну, скорее всего, все-таки сравнительно ранний. Это 20-е и 30-е годы. Это тот период, когда он создал самые свои знаменитые произведения. Хотя, опять-таки, я подчеркиваю, у него было достаточное количество соавторов. И каждый раз, когда мы говорим о самом знаменитом произведении, оно-то и оказывается не сочиненным самим Эллингтоном. Но вот тут мы подходим к тому, важно ли это для такой фигуры, как Эллингтон. Важнее ли его личный вклад, или важнее тот вклад, которого он достиг как руководитель такой институции, как оркестр Дюка Эллингтона. Тут, по-моему, очень уместна параллель с другим русским импресарио Дягилевым, потому что до сих пор многие американцы, если их спрашивать о Дягилеве, они уверены, что именно он и ставил те балеты, которые исполнялись Дягилевской антрепризой, и сочинял к ним музыку, а может быть даже иногда и декорации. На самом деле, как известно, Дягилев ничего подобного не делал. Он просто-напросто собирал под своим крылом лучшие силы. И это всякий раз делал Эллингтон со своим оркестром. Всякий раз, когда мы посмотрим на состав оркестра Эллингтона, в нем обязательно будут участвовать лучшие музыканты его времени. И со всеми с ними Эллингтон ладил, что было далеко не легким делом. В этом плане у него действительно был, как многие отмечают, очень хороший характер. С другой стороны, это может свидетельствовать также и о крепости, о твердости его характера, потому что, когда ему нужно было, он мог людей увольнять беспощадно, как он сделал с великим контрабасистом Чарльзом Мингусом. Мингус рассказывает о том, как это было сделано, обращаясь к нему после эпизодов, в котором он, кстати, поругался с этим самым Хуаном Тизолом, который является подлинным автором «Каравана». Эллингтон, примеряя запонки от Cartier, сказал ему с мягкой улыбкой: «Ну, что ты, Чарльз, тут мне устроил номера из репертуара Нижинского? Вот я видел, конечно, Хуан бегал за тобой с ножом, а ты вместо того, чтобы спокойно удалиться со сцены, возвращаешься с топором и рубишь стул пополам. Ну, разве так поступают в приличном обществе? К сожалению, я должен тебя уволить». Тем не менее, если не считать вот таких вот гениев, которые все равно бы не вписались в состав оркестра Эллингтона, как Мингус, остальные музыканты были первоклассными, и с ними Эллингтон, как я уже сказал, ладил. Поэтому каждый раз слушать состав Эллингтона, данный состав, в тот период, в который он исполнял его музыку, это всегда имеет дело с первоклассными музыкантами, которые исполняют первоклассную музыку. Пример – хит Эллингтона эпохи 30-х годов «Мод Индиго», который звучит в оригинальном исполнении.
Корни
музыки Дюка в глубинах американского общества. В его композициях синтезируются все элементы американской музыки, от гимнов шейкеров до ритмов рэгтайма. Но главный источник музыки Эллингтона – блюз. Он видел в блюзе средства связи, вроде телефонных проводов. Блюз давал ему шанс услышать жизнь во всех ее проявлениях – от трагедии до торжества. Дюк был автором не только музыки, но и звуков, которые стали характерными именно для его ансамбля. Говорящая медь, плачущие кларнеты, ритуальный барабанный бой. Свою музыку Дюк называл «тотальным джазом». Он считал, что она, как пьеса Шекспира, годится для всех зрителей, от самых простых до самых утонченных ценителей. Когда его спрашивали, как он относится к своему народу, Дюк отвечал: «Мой народ – это люди». Художественный директор джазового оркестра Нью-Йоркского Линкольн-центра Уинтон Марсалис.
Это был фрагмент старой передачи из цикла «Поверх барьеров». Впервые она прозвучала в нашем эфире 17 апреля 1999 года. И мы на этом завершим сегодняшний наш выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». 1 апреля с вами были продюсер Наталья Аркадьева и автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.